Глава вторая. Попытайтесь счастья у профессора Челленджера. Я всегда любил нашего редактора отдела «Последние новости», рыжего ворчуна МакАрдла, и полагаю, что он тоже неплохо ко мне относился. Нашим настоящим властелином был, разумеется, Бомонт, но он обычно обитал в разреженной атмосфере олимпийских высот, откуда взору его открывались только такие события, как международные кризисы или крах кабинета министров. Иногда мы видели, как он величественно шествует свое святилище, устремив взгляд в пространство и витая мысленно где-нибудь на Балканах или в Персидском заливе. Для нас Бомонт оставался недосягаемым, и мы обычно имели дело с МакАрдлом, который был его правой рукой. Когда я вошел в редакцию, старик кивнул мне и сдвинул очки на лысину. «Ну-с, мистер Мелоун, судя по всему, что мне приходится слышать, вы делаете успехи», — приветливо сказал он. Я поблагодарил его. «Ваш очерк о взрыве на шахте превосходен. То же самое могу сказать и про корреспонденцию о пожаре в Саутворке. У вас все данные хорошего журналиста. Вы пришли по какому-нибудь делу?»
«Хочу попросить вас об одном одолжении». Глаза у МакАрдла испуганно забегали по сторонам.
А в чем дело?»
«Не могли бы вы, сэр, послать меня с каким-нибудь поручением от нашей газеты? Я сделаю все, что в моих силах, и привезу вам интересный материал».
«А какое поручение вы имеете в виду, мистер Мелоун?»
«Любое, сэр, лишь бы оно было сопряжено с приключениями и опасностями. Я не подведу газету, сэр. И чем труднее мне будет, тем лучше».
«Вы, кажется, не прочь распроститься с жизнью?»
«Нет, я не хочу, чтобы она прошла впустую, сэр».
«Дорогой мой мистер Мелоун, вы уж слишком воспарили. Времена не те. Расходы на специальных корреспондентов перестали оправдывать себя. И, во всяком случае, такие поручения даются человеку с именем, который уже завоевал доверие публики. Белые пятна на карте давно заполнены, а вы ни с того ни с сего размечтались о романтических приключениях. Впрочем, постойте», — добавил он и вдруг улыбнулся. «Кстати, о белых пятнах. А что, если мы развенчаем одного шарлатана, современного Мюнхгаузена, и поднимем его насмех? Отчего бы нам не разоблачить его ложь? Это будет неплохо. Ну, как вы на это смотрите?»
«Что угодно, куда угодно, я готов на все».
МакАрдл погрузился в размышления. «Есть один человек», — сказал он наконец, — «только не знаю, удастся ли вам завязать с ним знакомство или хотя бы добиться интервью. Впрочем, у вас, кажется, есть дар располагать к себе людей. Не пойму, в чем тут дело. То ли вы уж такой симпатичный юноша, то ли это животный магнетизм, то ли ваша жизнерадостность, но я сам на себе это испытал».
«Вы очень добры ко мне, сэр».
«Так вот, почему бы вам не попытать счастья у профессора Челленджера? Он живет в Энмор-парке».
Должен признаться, что я был несколько озадачен таким предложением. «Челленджер? Знаменитый зоолог профессор Челленджер? Это не тот, который проломил череп Бланделлу из телеграфа?»
Редактор отдела «Последние новости» мрачно усмехнулся. «Что, не нравится? Вы же были готовы на любое приключение».
«Нет, почему же? В нашем деле бывает всякое, сэр», — ответил я.
«Совершенно верно. Впрочем, не думаю, чтобы он всегда бывал в таком свирепом настроении. Бланделл, очевидно, не вовремя к нему попал или не так с ним обошелся. Надеюсь, что вы будете удачливее. Полагаюсь также на присущий вам такт. Это как раз по вашей части, а газета охотно поместит такой материал».
«Я ровным счетом ничего не знаю об этом Челленджере. «Помню только его имя в связи с судебным процессом об избиении Бланделла», — сказал я.
«Кое-какие сведения у меня найдутся, мистер Милон. В свое время я интересовался этим субъектом».
Он вынул из ящика лист бумаги.
«Вот вкратце, что о нем известно. Челленджер Джордж Эдуард. Родился в Ларксе в 1863 году. Образование. Школа в Ларксе, Эдинбургский университет. В 1892 году ассистент Британского музея. В 1893 году помощник хранителя отдела в Музее сравнительной антропологии. В том же году покинул это место, обменявшись ядовитыми письмами с директором музея. Удостоен медали за научные исследования в области зоологии. Член иностранных обществ, ну, тут следует длиннейшее перечисление, строк на 10 петита. Бельгийское общество, Американская академия, Ла Плата и так далее. Экс-президент палеонтологического общества, Британская ассоциация и тому подобное. Печатные труды. К вопросу о строении черепа калмыков. Очерки эволюции позвоночных и множество статей, в том числе ложная теория Вейсмана, вызвавшая горячие споры на Венском зоологическом конгрессе. Любимые развлечения – пешеходные прогулки, альпинизм. Адрес – Энмор Парк, Кенсингтон. Вот, возьмите это с собой. Сегодня я вам больше ничем не могу помочь». Я спрятал листок в карман и, увидев, что вместо краснощекой физиономии МакАрдла на меня смотрит его розовая лысина, сказал: «Одну минуту, сэр. Мне не совсем ясно, по какому вопросу нужно взять интервью у этого джентльмена. Что он такое совершил?» Глазам моим вновь предстала краснощекая физиономия.
«Что он совершил? 2 года назад отправился один в экспедицию в Южную Америку. Вернулся оттуда в прошлом году. В Южной Америке побывал, несомненно. Однако указать точно, где именно, отказывается. Начал было весьма туманно излагать свои приключения, но после первой же придирки замолчал, как устрица. Произошли, по-видимому, какие-то чудеса, если только он не преподносит нам грандиозную ложь. Что, кстати сказать, более чем вероятно. Ссылается на испорченные фотографии, как утверждают фальсифицированные. До того его довели, что он стал буквально кидаться на всех, кто обращается к нему с вопросами, и уже ни одного репортера спустил с лестницы. На мой взгляд, это просто-напросто профан, балующийся наукой и к тому же одержимый манией человекоубийства. Вот с кем вам придется иметь дело, мистер Милон. А теперь марш отсюда и постарайтесь выжать из него все, что можно. Вы человек взрослый и сумеете постоять за себя. В конце концов, риск не так уж велик, принимая во внимание закон об ответственности работодателей». Ухмыляющаяся красная физиономия снова скрылась у меня из глаз, и я увидел розовый овал, окаймленный рыжеватым пушком. Наша беседа была закончена.